партийному съезду. Сегодня здесь происходит важное событие. Почти, может быть, событие в смысле Райнерс. Почти, конечно, в хайдеггерианском смысле. Здесь вновь рождается, организационно оформляется особое движение, особый союз, особая партия, которая абсолютно беспрецедентная в современном мире. Людей, для которых важны идеи. А идеи, как сказал Платон, либо парят, либо умирают. И парят они только в том случае, если есть отзыв в людях, если их кто-то лелеет, если их кто-то несет в себе, в своей крови, если их кто-то пестует. Мы партия философов. Возможно, последних философов в последние времена. Наша доктрина великолепно выстроена не только в политическом смысле, в политическом измерении, но она глубоко философична. Объединяясь и включаясь в евразийское движение, вы берете на себя довольно тяжелое бремя – бремя мыслить. Мысль – это трудно, это порой невыносимо, иногда смертельно. Человек, который стоит у истоков наших политических движений, является одним из крупнейших мыслителей нашего времени. Он осуществил невероятно масштабные и очень глубинные мировоззренческие синтезы. Дал чрезвычайно авангардные, пронзительно точные ответы на вопросы современности, которые выражают смысл истории и смысл современности. Вы интеллектуалы, молодые интеллектуалы, имеете все шансы получить безвозмездное, бесплатное пользование огромный мыслительный арсенал. Вы можете и должны стать носителями, наследниками, возможно, распорядителями невероятного богатства мыслей, необыкновенно точной и разящей в своей заостренности мысли, парадоксальной в своей многомерности, систематичной и одновременно открытой, исследующий самые заповедные территории и не боящийся никаких ограничений и парадоксов. Я говорю о мысли, о философском творчестве и о подвижничестве, конечно, Александра Дугина. Почему наше движение, наша политическая программа глубоко философична? А что такое философия? Для чего нам философия? Мы живем в эсхатологическом времени. И здесь концентрация мировых нисходящих тенденций предельна. Все тренды, силы, оппозиции обнажены. И именно здесь мы хотим унаследовать всю мудрость философской мысли, философской и теологической. Но только правильной философской мысли, истинной философской мысли, не мусор, не остатков разбитого логоса. Именно здесь и теперь нам нужна необыкновенная точность и деликатность различения дистинкции диакрисиса, различения между тем и другим. Здесь нам требуется высочайшая степень рефлексии и необыкновенная степень прозрения в суть вещей, в судьбоносный ход этих вещей. Мы нуждаемся и в предельно масштабных геополитических и культурологических обобщениях, мы заинтересованы в понимании логики и этапов движение всей человеческой цивилизации к своему пределу, но нам требуются и очень специальные, и узкие исследования о феноменологии современного упадка, унтерганга, как говорил Хайдеггер. Но нас интересует не только теория. Теория по-гречески, в переводе с греческого, значит созерцание. Само по себе занятие, конечно, божественное, но в наших партиях и движениях все созерцания должны переводиться, транспонироваться в предельно насыщенный экзистенциальный революционный опыт. Точнее было бы сказать опыт дозайна, или опыт даже займа, то есть бытия. И здесь требуется, конечно, и стойкость, и экстатизм. Может быть, гностические по своей природе. Ведь мы действуем из ситуации предельной нищеты и лишенности. Но мы хотим ставить перед собой грандиозную задачу, мы хотим остановить историю, и мы хотим ее изменить, изменить ее ход. Это требует абсолютной экзальтации, пневматизации своего внутреннего «я». Гностики говорили даже о особой операции со своей душой, которую нужно производить, по сбрасыванию одежд, оболочек души, об обнажении души и выявлении в ней пневматического начала, огненного начала. Но наряду с гностическим неистовством в нашей работе нам нужна также и спокойная уверенность платоников в неизбежности догматического хода вещей, в том, что мир копий все-таки воплощает в себе мир оригинала, который полон благ в неистощимом преизобилии. При этом нам нужна также и запредельная интуиция неоплатоников, что апофатическое, неизреченное, сверхъединое парадоксальным образом обеспечит открытость этого процесса в ритме проводос эпистрофе, то есть нисхождение и восхождение. Нисхождение и возврата. Мы, философы, мы должны полюбить мысль, острую, режущую, эксклюзивную, божественную мысль. Логос, который любит и не любит называться Зевсом, как говорил Гераклит, указывая на божественное происхождение Логоса, этот логос открывается парадоксальным образом. Он приходит в мир через не через сущее. Мы знаем, что перед нами открыто необъятное море преизобилия сущего. И через это преизобилие сущего мы получаем интуицию сакрального, люминозного, в религиозном смысле. Но философия не осуществляет особую операцию с сущим, она расчищает это сущее. Вот эта молния, которая приходит сюда, молния в виде Зевса, она освещает сущее, расчищает территорию для философии. Философия забирает себе у сущего некое пространство, из которого она может это сущее обозреть, увидеть, выявить его суть, суть сущего. Посмотреть, что за этим сущим стоит, увидеть его смысл, его исток, бытие, как говорит Хайдеггер, то, что стоит за сущим. Мы следуем в этом вопросе за Хайдеггером. Почему мы разбираем Хайдеггера, почему Александр Гелевич Дубин посвятил Хайдеггеру практически уже 3 работы, 2 из них вам известны, 1 из них будет выпущена в ближайшее время. Как я уже сказала, и как пишет Хайдеггер, философия особым образом разбирается с сущим. Она не обольщается его преизобилием и мощью, и она создает пространство выпадения, исхода из сущего. Мы ставим вопрос о сущности сущего, о бытии. Мы ставим вопрос, основной вопрос философии, который с точки зрения Хайдеггера звучит как вопрос о соотношении сущего и бытия. Вот как раз освобождение территории плотного сущего – это есть вопрос о порождении логоса, вопрос о смысле философии. В этом пространстве можно осмотреться и увидеть не только свет молнии, увидеть также и заметить, может быть, и того, кто смотрит на это сущее, и, может быть, еще и того, кто смотрит на смотрящего на сущее. То есть мы явно видим здесь присутствие третьего божественного логоса, Здесь участвует человек, сущее, бытие и божественный логос. Философия – это дело богов. Это божественное, божественное делание. И это дело нас. Можно сказать, что философия – это результат божественного вторжения на человеческую территорию. Это застолбление такой привилегированной точки, из которой можно осмотреться и увидеть, что, как я сказала, что сущее в его изобильности ничтожно. Это о философии, о том, что это такое. Далее станет ясно, почему и зачем нам нужна философия. Теперь несколько слов о том, куда мы бросаем наш философский взор, куда мы бросаем наш взгляд, вот именно такой, в котором участвует существо, которое освободило на себя определенную территорию, которое бросает взгляд на сущее, и при этом смотрит также на божественный логос, который озаряет все пространство сверху. Понятно, что наши взгляды, наши обращения очень избирательны. Обращаемся мы, в частности, к Платону. Почему? Многим это может показаться странным. Но эта тема все чаще встречается среди наших материалов, на наших сайтах. Мы сделали сайт «Платонополис». Почему избран Платон? Суть платонизма – это создание вертикальной двухэтажной топики. Если мы посмотрим простыми глазами обывателя на мир, мы не увидим никакой двухэтажности, мы не увидим никакой вертикали, мы увидим плоский мир, одномерный мир, за которым вроде бы ничего не стоит. Так смотрит обыватель. Для того, чтобы увидеть второй этаж, второе составляющее за этим миром, конечно, должно произойти озарение, озарение молнии, должна произойти инициация. Вот двухэтажная топика Платона, двухэтажная вертикальная топика Платона – это озарение молнии, это божественная инициация. Не случайно говорят, что Платон был манифестацией Аполлона, бога Аполлона. Он родился 21 мая, в день рождения Аполлона и бога Аполлона, и умер именно в этот же день, через 80 лет. 21 мая. Платонизм – это видение мира как копия, а следовательно, как недостатка, как недостачи, как лишенности. Но эта плоская копия все-таки не все еще, говорит Платон. Это только отражение. Отражение, и он приглашает нас прыгнуть от этого отражения в бездну оригинала. Топика вертикальная. Мы внизу. Там, где мы, там ад, сказал Головин. И великий платоник нашего времени. И мы видим здесь, что мы, находясь в этой лишенности, в этой недостаточности, мы понимаем, что есть и иное. Если есть это, то значит есть и то. Значит, есть иное, и оно, и его мы взыскуем. Мы хотим этого опыта, мы хотим опыта иного. Платонизм показывает бездну за каждой вещью, за каждым событием, за любым существом. Он приглашает в эту бездну, в бездну познания истины и блага. Это Платон. Платонизм учит нас постоянной фиксации двойственности. Все, что мы видим, как мир становления, как мир возникновения и уничтожения, это не то. Не тойность признанок нашей эпохи. А то – это там, где мир оригинала и там, где мир неизменности. И философ-платоник должен осуществлять восстановление этой непрерывности, этого восстановления к непрерывности и неизменности. Он должен двигаться по вертикали от копии к оригиналу и затем вновь опускаться от оригинала к копии. Это его тяжелая работа, потому что на этом пути он может испытывать различные состояния и различные стадии своей собственной внутренней пневматической реальности. Учит ли нас платонизм бесстрастному движению к оригиналу или бесстрастному нисхождению? Ну, конечно, нет. Нас, естественно, интересует, каков оригинал. И в зависимости от этого мы ответим на вопрос, если он богат и преизобилен, если он благ, то почему тогда не полон и ничтожен мир? Почему есть зло? Кажется, что благ, а благ он потому, отвечает Платон, потому что в том мире нет ограничений. Он полон, там есть полнота. Этой полноты хватит на всех. В мире идей нет экономии. И поэтому полнота. Но за этой полнотой появляется второй план ответа. Платонизм демонстрирует очень сложные оттенки диалектики, очень сложные отношения между копией и оригиналом. Ведь сама копия имеет два значения. Она является копией оригинала, но одновременно копия является не оригиналом, и значит, ее от оригинала отличает очень многое. Иногда нам кажется, что платонизм слишком благостен, слишком доверчив космосу. Мы вопрошаем, почему зло, почему несовершенный космос? И на этапах нисхождения, на этапах Унтерганга мы неистовствуем нашей страстной тоской по иному. И здесь возникает гностицизм. Гностицизм возникает там, где философ видит слом, нарушение связки между оригиналом и копией, где единство космоса и Бога поставлено под сомнение, где оно разорвалось, где между землей и небом разверзлась пропасть, которая никогда не закроется. Как мы, философы, видим платонические и гностические аспекты? Какой из них мы выбираем? И можно ли вообще сказать о каком-то выборе? Или, может быть, какой-то взгляд выбирает нас? Мы считаем, что широко трактуемый платонизм включает в себя и гностицизм, равно как и все другие мощные и сильные философские, оригинальные философские системы западной мысли. Поэтому философский платонизм – это наша база как философов и как политиков. Поэтому углубление в платонизм, в гностицизм, в сложную диалектику этого и иного, закрытости и открытости – это главные темы нашего философского евразийского движения. Радикальный субъект. Тема, введенная Александром Недугиным. И надо сказать, что она совершенно по-другому поворачивает неоплатонизм. Тематика радикального субъекта показывает, что мы присутствуем в ситуации предельной онтологической обездоленности. И не потому, что злой демиург узурпировал космос, и не потому, что связка единая многое порвалась, и туда вклинились какие-то злые силы, а потому что таково испытание. Это испытание злом, испытание умалений, кеносисом, ничтойностью, недостатком, лишением. Это испытание нам. И все это должно не убить нас, а сделать нас сильнее. Мы ищем какое-то сокровище, некую ценную вещь на дне. И мы полагаем, что такова тайная воля Абсолюта. Нисхождение в сокрытие сокровища, сокрытое сокровище, по которому, возможно, Абсолют сам тоскует. И из-за которого, из отсутствия которого он, возможно, не полон. Это то нижнее ничто, которое делает ценным процесс нисхождения и восхождение, и которая взывает к верхней бездне. Абисус абисом инвокат. Которая взывает к верхней бездне, к неизреченному, к сверхъединому, к тому, что делает нашу топику, наше движение открытым, и что позволяет сказать, что бездна призывает в бездну в классе водопадов твоих. Поэтому можно сказать, что платонизм в широком смысле – это апология, возможно, нашего алхимического делания, нашего эволюционного восстания, в деталях апология, в детальной апологии. Но это оправдание не истеричного восстания бегущих от ужаса ничто, а тех, кто принял в себя этот ужас и столкнулся с ним, с ужасом бездны и оставленности. И самых таких эмпирических проявлениях этой бездны, самых эмпирических, самых внешних, в бездомных стариках и детях, в трупах современных войн, в железной поступе нового мирового порядка. Радикальный субъект – это парадоксальное присутствие духа на маленьком клочке отвоеванного у сущего пространства. Это то присутствие духа, которое движется вместе с Унтергангом, с нисхождением Унтерганг, термин Хайдеггера, с нисхождением и внимательно наблюдающего. Но наблюдающего ли? Да, внимательно наблюдающего, но не только. Стоп, потому что наблюдение нас не устраивает. Созерцание, теория – это прерогатива божественных философов, досократиков или платоников. Сейчас нам этого недостаточно. И здесь нам вновь понадобится Хайдеггер, который очень радикально ставит эту проблему. Это тема Эрайнис, события. Нас интересуют, мы философы, и нас интересуют последние времена, нас интересует точка, когда произошло практически все, что могло произойти. В истории, с точки зрения Хайдеггера, было первое начало, в котором родилась философия. И в нем по неожиданным причинам была поставлена некая точка. Точка, с которой началось философствование. Но точка, с точки зрения Хайдеггера, была поставлена немножко не там, немножко в стороне. Дело в том, что античность, досократическая античность, пыталась поставить вопрос о соотношении сущего и бытия, главный вопрос философии. И этот вопрос почти ставился, и почти ставился правильно. То есть речь шла о том, если быть более детальным, то речь шла о том, что сущее должно прорастать в несокрытости. Речь шла об истине сущего. Сущее прорастало в несокрытости. Сущее давало всходы. Сущее – это то, что есть. Давало всходы. Но давало всходы под сенью бытия. То есть бытие опекало сущее. И фюзеем всходы, всхождение этого сущего сопровождалась акцией легеем, акцией ничтожащей, то есть бытие, которое стояло как бы над, которое смотрело за сущим, оно вовремя включало свою ничтожащую сторону. Но с точки зрения Хайдеггера, вот греки не выдержали этого напряжения. Почему напряжение ничто? Бытие, греческое бытие, досократическое бытие еще давало полноту этой реальности бытия, которая заключала в себе есть и нет. Молнию присутствия и молнию отсутствия. Легеен – это срезание, отрицание, это логос, собственно говоря. Логос всегда отрицает, он режет, как бритва, он срезает серпом. Поэтому выпрастывающееся, вырастающее сущее в какой-то момент срезается серпом, и так мы обретаем истинную пропорцию соотношения человек, соотношения бытия и сущего. Человек в этом процессе скорее не субъект, он скорее наблюдает, ну, скорее участник этого божественного процесса. То есть он смотрит, он воспевает это сущее, он рассчитывает на это бытие, он принимает его в себя. И в этом смысле сущее открыто, оно растет и прорастает так, как это валит бытие, так, как это валят боги. Но, к сожалению, с точки зрения Хайдеггера, этот процесс прервался. Почему? Неизвестно. Он говорит, что это такова судьба бытия. Может быть, люди не выдержали времени, что? Может быть, это боги не выдержали времени, что? Времени, что? Во всяком случае, вот эта ничтожащая сторона бытия была утрачена, потеряна. Был выстроен второй этаж. Хайдеггер считает, что это сделал Платон, платоники, что вместо бытия, как открытости, как единства есть и нет, есть и ничтожение, появилась идея, которая была уже только есть. И вот эта идея, вставшая на второй этаж, она привела к тому, что теория истины как несокрытости, как несокрытого взращивания сущего в подобие бытия превратилась в референциальную теорию истины. То есть в отношении, когда между взращиваемым сущим и бытием появился этаж идеи. Мы стали сравнивать сущее с идеей, а не с бытием. И относить сущее к идее, а не к бытию. Вот референциальная теория истины появилась. А далее европейская философия довольно быстро, в течение нескольких столетий, пришла к своему закономерному концу. Хайдеггер считает, что вот эта вторая плита, которая была положена на, можно сказать, колодец взращивания сущего, она привела к тому, что, как вот в фильме «Ринг», действительно появился колодец, и потом, через какое-то время, оттуда вылезла довольно сомнительная сущность, довольно разрушенная уже, и пришедшая для того, чтобы разрушить все остальное. То есть колодец был закрыт. Там начались такие достаточно интенсивные внутренние разборки философские по структурированию этого пространства, разделению его на клеточки, созданию некоторых философских оппозиций и рассмотрению динамики этих оппозиций, но в этом замкнутом пространстве. Открытость была потеряна. Вот эта вторая плита лежала сверху мертвым грузом. Прав ли Хайдеггер относительно Платона? Мы полагаем, что не совсем, но это требует особых исследований. Не совсем, потому что платонизм, конечно, это вещь, которая позволяет себе не только заявить о благости, как в высшем принципе, но которая позволяет выйти в сверхблагое, в сверхъединое, в сверхсущее, в сверхъединое. А вот это сверхъединое, оно является очень похоже на ничто, потому что о нем ничего невозможно сказать. Это неизреченное, это апофатическое, это и приблизиться к нему можно, пожалуй, только в молчании. Только молчание соответствует этому высшему сверхъединому. Итак, существование под знаком бытия, существование в открытости, в вопросительности, определенной нерешительности сущего. Да, именно в нерешительности, потому что за судьбу сущего брал ответственность не только человек, а брали ответственность боги, брали ответственность бытие, и сущее раскрывалось, оно могло расти в любом направлении, раскрываться во всех направлениях, как цветок. Вот истина, как несокрытость, как я сказала, превратилась в истину, как референциальность, то есть отношение того, что произросло, сущего, отношение к идее. Закрытая теория истины, закрытая теория сущего. Но Хайдеггер полагает, что от первого начала и от конца первого начала мы можем прийти ко второму началу. В принципе, здесь интересно, что еще одна тема рассуждений о гностичности Хайдеггера, о его гностических импликациях. То есть вот здесь, когда мы видим уход бытия, уход богов от сущего, а Хайдеггер говорит, что бытие отвернулось, а боги ушли от сущего, да, от человека, здесь мы видим определенный гностический момент слома механизма передачи от высшего, единого бытия к миру, космосу, сущему. И этот аспект, гностический аспект Хайдеггера, кстати, проявляется практически во всех его работах. Это можно проследить текстуально. В частности, Хайдеггер употребляет такие гностические термины, как зов, отклик и так далее. Это можно просто можно текстуально проследить. И я считаю, что эта работа еще не выполнена, и ее можно было бы, ну, во всяком случае, в русскоязычном контексте она еще не выполнена, и ее можно было бы начать вам, интеллектуалам, философам, объединяющимся сейчас. Так вот, Хайдеггер говорит, что конец первого начала — это еще не все, что возможен эрейнес, возможен событие. Что это значит? Это значит, что мы должны призвать заново бытие, призывать его. Оно не появится само. И это будет уже другое бытие. Хайдеггер использует два термина «зайн» с буковкой «и» с точкой и «зайн» с буковкой «y». Так вот, «зайн» второго начала — это «зайн» с буковкой «y», которая уже не столь непосредственно, не столь просто, как «зайн» первого начала. «Зайн» второго начала, во-первых, сокрыто. Оно сокрыто. И оно открывается нам только через свою ничтожную сторону, через ничто. Вот мы видим ничто в мире, и обратным образом мы видим, что там стоит бытие за этим ничто. Ничто, как ничтожащая сторона бытия. Мы видим эту ничтожащую сторону бытия. Вот в этой, это ничто, которое может быть вскрыто в бытие «зайн», чрезвычайно привлекает Хайдеггера. Итак, что такое эрейнес? Здесь, конечно, мы опираемся на работу Хайдеггера «Байтреге цур философии». «Байтреге» — это выводы к философии. Выводы к философии. Это работа тоже среднего периода, но она очень сильно отличается от работы Зайн-Цайт и как раз своей абсолютной эсхатологичностью, предельной напряженностью. Дело в том, что вот, как я сказала, в том, что боги ушли, и в сокрытии бытия высветилась обратная сторона Зайн, его ничто. И мы теперь можем подойти к Зайн уже не так, как в первом начале. В первом начале мы хотели подойти со стороны сущего. Мы хотели посмотреть на открытое сущее, как оно растет и как оно поднимается к этому Зайну. Мы хотели увидеть вот это соотношение Зайн, сущего и бытия. Теперь мы не так будем подходить с точки зрения Хайдеггера. Мы подойдем к Зайн особым образом. Мы подойдем к нему со стороны ничто. То есть со стороны того, что ему равно по рангу, и что является его стороной, которую мы забыли, которую мы упустили в нашем Унтергэнге. Поэтому, но мы не просто наблюдатели этого ничто. Когда мы наблюдаем ничтожность и лишенность, когда мы тоскуем, мы наблюдаем, мы не просто наблюдаем, мы проживаем это ничто, мы пускаем его в свою кровь, мы как бы инклюзируем, мы включаем это ничто в себя. Мы должны поймать посыл первого начала, и мы должны для того, чтобы встретиться с этим ничто, помимо того, что мы должны попустить к себе как бы в вену, мы должны еще и найти новый способ общения, мы должны найти новый способ постижения, мы должны окунуться в новый логос, или в то, что можно было бы назвать пралогосом, или иным логосом, альтернативным логосом, или надлогосом, или предлогосом. То есть мы обращаемся, мы как философы евразийского движения, обращаемся к предлогостным или надлогостным реальностям, к реальностям альтернативного логоса. Но Хайдеггер в «Байтреге цур философии» он предлагает для начала молчание. Он считает, что мы молчание или зикетика, «эшвайгерунг» по-немецки, умолчание, замалчивание. Есть еще термин «сихия» в нашей традиции, в православной. Молчание как то, что больше всего соответствует новому логосу, потому что здесь мы вступаем на территорию инклюзивности. Мы инклюзивности, то есть включенности. Мы включаем все. В молчании молчание включает в себя все. И да, и нет, и все это одновременно. И снятие этого, снятие этой одновременно, снятие каждого из этих полюсов. И этот подход как раз предполагает в любом высказывании различать не просто прямое послание, но и оппозиционную импликацию, но и тот уровень, в котором все послания содержатся одновременно. Поэтому поиск альтернативных логосов. И это, конечно, обращает нас не только к Хайдеггеру, но и обращает нас к исследованиям, которые Дугин проводил в отношении мифа, и логоса. Мы помним, если вы знакомы с философией, с текстами Дюрана, они были впервые представлены на русском языке Дугином, и здесь мы видим различение трех типов логоса, трех типов мифа, прошу прощения. Из каждого из этих типов родился свой собственный логос. Мы работали, вся западноевропейская цивилизация имела дело с апланическим логосом. С логосом, который пришел из Диурна. Это надо пояснить, я не знаю. Вы читали, надеюсь, социологию воображения. Диурн — дневное сознание, дневное рациональное сознание, которое режет, как серп, который говорит «да» и «нет», который чертит границу всегда, которая эксклюзивна. Мы говорим «да», и мы не можем сказать «нет». Это три закона Аристотеля. «А» равно «а». Неверно, что одновременно «а» и «не а». То есть неверно, что совпадают противоположности, говорит Аристотель, и аполлоническое начало – свидетельствует именно об этом. Аполлонический логос с точки зрения Хайдеггера и с точки зрения Дугина изжил себя. Он обратился в руины. Он привел к совершенно мертвой схематической рассудочной реальности, которая привела нас к графикам, схемам, логистике, логике и так далее. Мы должны вернуться к другим мифемам, к другим мифам. А другие мифы — это, собственно говоря, если взять Дюрана, то мы видим там миф драматического Ноктюрна и миф мистического Ноктюрна. Что соответствует мифу драматического Ноктюрна? Это, конечно, наверное, сложная комбинация инклюзивности, когда «а» и «не а» присутствуют одновременно. Какой аналог этого мы видим в мифе, в мифологии, в греческой мифологии? Бог Дионис. Бог Дионис, Загрей, одновременно преследует свою жертву, одновременно разрывает ее, и в какой-то момент его разрывают точно так же и приносят в жертву. Это он превращается в быка, его расчленяют и поедают, приносят в жертву. Бог Дионис — это очень деликатный бог, в котором «а» и «не а» совпадают. Вот это новое мышление дионисийского типа, в котором законы Аристотеля рушатся, отрицаются. А есть ли еще какой-нибудь тип мышления? А может быть, еще есть глубже? Может быть, это уже, конечно, не мышление, может быть, это прологос, вот именно прологос, предлогос. И, наверное, можно говорить еще об одном типе. Это ментальность, та мыслительная способность, даже не мыслительная способность, некая способность, в котором все всегда перетекает в другое, в котором мы не можем зафиксироваться даже на «а» и «не а», в котором «а» мгновенно, как только оно произнесено, мгновенно произнесено или зафиксировано, оно мгновенно превращается в «б», а «б» мгновенно превращается в «с». Что это такое? Это мистерии черной матери, мистерии кибелы, мистерии женственности, в котором вообще различающее мужское начало совершенно не присутствует. Это тьма без светового зерна, без светового импульса, без логоса, без разреза, без бритвы. Если Дионис андрогинен, а Аполлон – это мужской тип, светоносный, световой, солнечный тип, то Кибела – это чистая мать, чистая женщина, чистая женственность, и в ней, в этой среде происходит естественно. Если кто-то пытается туда зайти, на эту территорию, там происходит кастрация мужского начала. Зайти туда может с точки зрения Александра Геневича только Дионис. Он может парадоксальным образом туда зайти и не зайти. Он может быть парадоксальным образом пройти там инициацию в женские мистерии и одновременно выйти оттуда живым и восстановить свою, так сказать, свою сложность, свою двухмерность. Но это о логосах. И я думаю, что вот эти логосы, или предлогосы, или возможности логосов, они чрезвычайно интересны для нас, философов евразийского направления. Здесь, конечно, интересна еще тема русского логоса, русской ментальности. Ведь западноевропейская ментальность рухнула, да, но давайте, предлагает Александр Дугин, предлагает приложить схему описания западного логоса к русскому состоянию. Все это рядом, и также Бог, который также находится не на дистанции, который находится здесь, внутри, как быт, как присутствие, как тяжелый Бог, не как легкий Бог западного сознания, как тяжелый Бог, который присутствует здесь. Самое интересное, что русские, опять-таки по замечанию Александра Дугина, находятся в ином отношении с божеством. Если в западном сознании индивидуальность очень субъектна, очень субъектно, субъектно заостренном сознании. Субъект взывает к Богу из своей, так сказать, лишенности, ограниченности, то у русского скорее Бог взывает к человеку. То есть он настолько близок к нему, настолько близок этот человек ощущает, он его видит, он его в себе как бы держит, в своем рядом с собой кладет. И он мыслит скорее о чем-то другом через Бога, потому что Бог слишком близко. Вот это очень интересное замечание. Конечно, это только наметки в книге «Мартин Хайдеггер и возможность русской философии», которую необходимо, конечно же, читать. Это только наметки к построению русского логоса или русского предлогоса или русского хаоса, это можно назвать и так. Но мы еще не в философии, это понятно. И поэтому перед нами грандиозная сфера, грандиозное поле строительства философского знания. Мы философы, и мы можем себе это позволить. Мы можем начать эту работу. Еще один отдельный разговор, наверное, о Дазайне. Но, правда, Александр Геневич, я хотела это рассказать немножко раньше. Думала на тему этой лекции немножко раньше. Вчера Александр Геневич достаточно полно рассказал о Дазайне, Дазайне второго начала, Дазайне Эрагниса. Речь идет об особом Дазайне, которое стяжается, которое не дается, как это было в первом начале. Дазайн — это вот бытие, это человеческое бытие. И оно не дается нам. мы должны совершить определенные усилия, мы должны совершить определенное стяжание, мы должны как бы основать наш дизайн, мы должны дать возможность дизайн сказаться, воплотиться в дизайн. Мы должны подготовить место, топос, свой топос для дизайна. Еще одно интересное очень замечание Александра Дугина о том, что дизайны разные, то есть вот бытие разные, что пространство разное, что каждый топос имеет свой рисунок, свои очертания, и поэтому дизайн также русский дизайн или немецкий дизайн совершенно разные вещи. И вот такое стяжание дизайна во втором начале, оно предполагает, вообще Хайдеггер говорил о четверице, о гефюрте, о последних работах, в работах Байтревицу, философии, вернее, в работах среднего периода 40-х годов, он пишет о том, что здесь будут участвовать, конечно, боги, здесь будут участвовать последний бог, очень загадочная фигура, введенная Хайдеггером в этой работе, последний бог. Причем последний бог – это не дело человека, конечно, это дело богов, которые выберут себе последнего бога. Позволю себе...